Глава 5. Ничего страшного. Просто полоса неудач. Со всяким бывает. А сколько их было раньше, этих полос? Тут надо только одно — переждать, не наделав глупостей. И верить, что лучшие дни впереди. Причем не слишком далеко. Ведь что привязывает человека к жизни? Страх смерти? Да, но не только. Многие легко преодолевают этот страх, стоит им убедиться в отсутствии перспективы. Никто, веря в прекрасное завтра, не намылит себе петельку и не нырнет головой вниз в черный провал. Вера нужна. Или хотя бы надежда, пусть робкая. Вопрос, откуда им взяться? Рано или поздно до каждого хуторянина доходит, что он долгие годы занимался самообманом. Где оно, прекрасное завтра? Ау! Нету его. Не водится на плоскости такой зверь. А все разговоры о том, чтобы увидеть, чем это все кончится, да понять смысл, они больше для феодалов, чем для хуторян. Вдобавок, похоже на то, что глубинного смысла плоскости не понять никому. Как никому не дано увидеть, чем все кончится и на чем сердце успокоится. Потому как не кончится никогда. Людям нужны дети, это первое. Поднять детей, чем немогучий стимул выжить. А повзрослевших детей нужно как можно скорее женить, пока они не задумались на отвлеченные темы. И пусть рожают, растят новых детей, вытирают им сопли, высаживают на горшки, учат и воспитывают в меру своих способностей. Пусть стимул передается новому поколению вроде эстафетной палочки. Так и надо. Простенько, но со вкусом. И не ищи никакого смысла. Забудь. Не умеешь жить для себя и семьи? Живи назло. Кому-нибудь. Сам выбери, кому. Кстати, не увеличит ли оброк с бездетных пар? Фома уже вошел в границы оазиса, потому и мысли зашевелились вновь. Доморощенно-философские. Вне безопасных зон мысли всегда другие. Частенько не мысли даже, а голый инстинкт. Обойти ловушку слева или справа. Рискнуть срезать путь по малознакомой местности или дать кругаля. Пополнить в ближайшем оазисе запас воды или обойтись оставшимися на донышке бутылки двумя глотками. Нет, все же мысли. Мысли расчетливого игрока. Ставки и риск, тактика и потуги на стратегию. Глупость и ее последствия. Удача и новая ставка. Игра. Он подумал о Борьке. Вот кто азартный игрок. Знает ведь, что банки ему все равно не сорвать, а рискует почем зря. Талантлив, но допрыгается. Кстати, где он? На дальнем краю оазиса, за заброшенной рисовой плантацией, Фома разглядел одинокую фигурку. Нет, это был не ученик. Это была подобранная давеча девчонка. Как бишь ее... Олеся? Нет, Оксана, кажется. Да, точно, Оксана. Ксюха. Черт разберет эти имена. Оксана и Ксения — это все еще одно имя, или оно уже размножилось делением? Оазис был тот самый, куда Фома поселил было родителей Борьки 5 лет назад. И коттедж был тот же самый. За минувшее время он не стал новее. Борька валялся на лежанке, читая Смока и Малыша. Книга, выспанная давным-давно, еще не успела облохматиться, но явно доживала последние недели отпущенного ей срока.
«Глаза испортишь», —
сказал Фома, с наслаждением сбросив с плеч рюкзачок и потягиваясь всем телом.
«Не!» — ученик перестал читать. «Светло! Во какие щели!»
«То-то, что щели! Мог бы, между прочим, кровлю поправить!»
«На кой? Дождей-то нет!»
«Для порядка!» «Ладно, сообрази-ка мне чего-нибудь пожрать. Сутки не ел».
Согнав ученика, он повалился на лежанку. Не весьма охотно Борис выбрел из коттеджа и вернулся с охапкой хвороста. Скоро в очаге заплясал огонь.
«Суп есть?» — спросил Фома.
«Не, только чай и лепешки».
«И то ладно. Лепешки разогрей».
«Масла мало, кончается».
«А ты на сухую разогрей».
«Угу». «Как сходил? Нормально?» Фома рассказал про Патрика и Автандила. Ученик отреагировал кратко. «Кретины! Оба!» Хотелось его осадить, но Фома не стал. Чтобы не задремать, спросил об Оксане.
«Чего это она там одна слоняется? Оазис изучает, что ли? Одного дня и на это не хватило».
«А ну ее!» — скривился Борька. «Принцесса, блин! Недотрога! Сперва только и делала, что болтала. Теперь молчит».
«А ты что?»
«А что я? Я ничего». Фома хмыкнул.
«Молчащие женщины непобедимы, пора знать. Разговори ее».
«Ага, разговори», — обиделся ученик. «Умная больно, воображает. О, — говорит, — тут у вас озеро, и ну купаться. Я ей объяснить не успел, что это не озеро, а рисовая плантация, только без риса. Она юбку сбросила, разбежалась и нырь. Вылезла вся в грязюке, я же оказался виноват. Сперва обложила меня по-всякому, теперь молчит, брезгует типа».
«И ты молчишь?»
«А то! На поклон мне к ней идти, что ли? Ничего, проголодается, придет!»
«А как она по хозяйству? Делает что-нибудь?»
Вопрос был излишним. Фома и так все прекрасно видел. Он хотел только подразнить Борьку. «Сейчас делает!» — совсем обиделся Борис. «Я лепешек напек, она и не подошла. Ходит вон голодная. Хочешь, мол, похудеть, спроси меня как».
«Давно не ест?»
«Второй день».
«Ты объяснил ей, что белоручек здесь не ценят?»
«А то».
«По соплям пробовал?»
С виду строго, но внутренне потешаясь, осведомился Фома. Ученик скривился. «Не, бестолку. И потом, она женщина, ну, то есть девушка».
«Это что, аргумент?»
«Какой есть. Я ей по соплям, а она возьмет, да и утопится вон в той луже всем назло. Грозилась уже. Кто тогда виноват будет, я?»
«Ты и будешь»,
— подтвердил Фома.
— Не я же.
— Это почему же не ты? Кто меня здесь с ней оставил? Мальчишка. Совсем еще мальчишка. Фома выдержал педагогическую паузу. Длинно, напоказ, сплюнул сквозь зубы на пол. А когда заговорил, самое внимательное ухо не уловило бы в его тоне ничего, кроме ледяного презрения.
— А ты, я вижу, хорошо устроился. Хочешь отвечать только за себя? Вот тебе и хижина. Вот тебе плантация, вот тебе посевной материал. Работай, плати десятину и не ной. А если будешь плохо работать, я тебя выгоню. Что молчишь? Не нравится? Тогда изволь отвечать за других. Умей договариваться. Учись гнуть людей для их же пользы. Феодал ты или дерьмо на палочке?
Борис обиженно засопел и полез в спор. Фома махнул на него рукой.
Молчи уж! Вон лучше дров под чайник подбрось. Долго мне ждать?
Он все-таки задремал и проснулся с великой неохотой, когда Борис прокричал ему побудку прямо в ухо. Вот урод. Нет, бестолку все нотации. Словами учить его еще рано, а пороть поздно. Может, и впрямь научить его плавать радикальным методом за шкирку и в воду? И сейчас же Фома подумал. Какого черта? Я ведь уже решил. Или это мне самому хочется дать задний ход? Сдрейфил я, что ли? Он повертел эту мысль так и эдак. Нет, вроде не сдрейфил. Во всяком случае, не настолько, чтобы отказаться от задуманного.
«Подай чай сюда, стрепуха!»
Борька повел носом, однако смолчал. Понял по тону, что учитель шутит и в бутылку не полез. «Все-таки взрослеет». Явилась теплая мысль и задержалась ненадолго, приятно грея. После трех лепешек и кружки чая в сон потянуло уже совершенно неудержимо. Принимая пустую кружку, Борька споткнулся о рюкзачок. «Ого! Что там?»
«Гранаты!»
— сказал Фома, зевая.
«Две РГД и две Ф1. Еще обоймы для Маргоши. Ну и барахло всякое. Положи в угол аккуратно».
«Выспал, что ли?» — спросил ученик, потирая ногу.
«В оружейном магазине купил. С новогодней елки снял. С неба упали, чуть не по голове. Не задавай глупых вопросов».
«Это я к тому, что ты, вижу, спать намылился», — несколько обиженным голосом заметил Борис. «Не выспался в спальне?»
«Выспался»,
— ответил Фома, уронив голову на набитый сухой травой мешок.
«Только это позавчера было. Я еще после спальни прошвырнулся немного. У Пурваланинов был, у Юсуфа точку проверил. То, что на северо-востоке, за оазисом Гвида. И еще...
Не договорив, он уснул. Ему снилась клейкая глубина и зависшие в ней тупоумные губошлепые рыбы, смахивающие на исполинских морских окуней. Среди них выделялось чудище, способное без всякого труда заглотить человека. Оно подплыло совсем близко, открывая и закрывая пасть капкан и шевеля жабрами, но не стало глотать, а лишь пучило глаза в изумлении. Застрявший в глубине человек не вписывался в рыбье представление о враге или пище. И какое рыбе дело до того, что человек мучим удушьем и страхом? Фома проснулся от колющей боли в сердце. Стояла ночь. Обыкновенная, серая, без глупых шуточек с непроглядной теменью. В коттедже сумрак казался живым, вещественным. Сверху его теснил серенький скудный свет, вползающий сквозь щели крыши. Вторая лежанка была пуста. Ученик где-то слонялся. Сердцебиение понемногу улеглось, ушла и боль. Фома осторожно потянулся, нового укола в области миокарда не ощутил и показал сам себе большой палец. Сейчас же вспомнил о том, что ему предстоит. «Ничего», — подумал он, — «прорвемся». Поискал глазами рюкзачок и нашел его в углу, как и было сказано. Похоже, Борька в нем не копался. Точно, взрослеет. Он вышел помочиться в компостную кучу. Справляя нужду, вертел головой. Борьки нигде не было видно. Оксаны тоже. Но из-за обложенного камнями колодца с давно сломанным воротом доносились плеск воды и сдержанное повизгивание. Кто-то там мылся, и, вернее всего, не Борька.
«Эй, у колодца!»
— грянул Фома, приближаясь.
5 минут на помывку!»
В полутьме испуганно ойкнули, и сейчас же сердитый девчачий голос потребовал отвернуться.
«Все равно ни лешего не видно!»
— пробормотал Фома, но все же повернулся к колодцу спиной. Как раз в этот момент начало светать. Рассвет на плоскости длится минуту-другую, редко больше. Обычно все небо светлеет равномерно. Но бывает и так, что яркая полоска разгорается в начале у горизонта. Тогда кажется, будто вот-вот взойдет солнце, и даже мерещится дуновение первого утреннего ветерка. Чушь, конечно. Обман, привычный для старожила. До слез обидно для новичка, еще не свыкшегося с подлой натурой плоскости. Но для девчонки еще рано. Любой феодал, пообщавшись полчаса с новичком, безошибочно определит, когда тот начнет тосковать по-настоящему, когда он впадет в первое страшное отчаяние и когда он мало-помалу начнет свыкаться с мыслью, что плоскость — это навсегда. Феодал новичка насквозь видит. Практика.
«Закругляйся!»
— бросил Фома через плечо.
«Полотенце у тебя есть? Или так сохнуть думаешь?»
«Полотенце», — донеслось из-за спины. «Тряпка. Полы и мыть. У вас тут что, по-нормальному искупаться нельзя?»
«Могу дать лопату. Выроешь себе пруд».
Наверное, Оксане почудилась насмешка, хотя Фома вовсе не насмехался. На несколько минут стало тихо. Как видно, девчонка была из тех, кто злится молча.
«Долго еще тебя ждать? Эй, Наяда!»
«Сам дурак»,
— послышалось в ответ.
«Уже почти все».
Фома беззлобно ухмыльнулся. «Ну-ну, кобылка необъезженная. А вообще-то нормальная девчонка. И чего это Борька не нашел с ней общего языка? Конечно, разница в возрасте. Он для нее пока что молокосос. А, ерунда. Привыкнут оба. Девчонке все равно некуда деваться».
«Готово»,
— услышал он и обернулся. Обернувшись, осмотрел критически. «Да». Надо было выспать ей более подходящую одежду и обувь, чем мини-юбка и туфельки. Забыл, черт. Ничего, Борька сходит и выспит.
«Что, не нравлюсь?» — спросила Оксана.
«У тебя волосы правда рыжие или это краска?»
«Отличить не можешь. Я сроду не красилась».
«А, ну-ну. Борьку не видела?»
— сменил он тему. И заметил, как лицо Оксаны
симпатичная мордашка, ничего не скажешь, исказила мимолетная гримаска.
«Нужен он мне, как же? Ушел, наверное. Я тоже уйду».
«Далеко ли?»
— поинтересовался Фома.
«А, не знаю. Куда-нибудь. Надоело все».
«В том числе и жить?» — хмыкнул Фома.
«А что, не дойду, по-твоему?»
— строптиво возразила Оксана.
«Смотря куда. До своего Ростова Великого нет. Если тебе повезет, дойдешь до такой ловушки, которая убивает быстро. Если не повезет, помучишься. Если очень-очень повезет, наткнешься на оазис, примерно такой же, как этот. Шило на мыло. Здесь же нет ничего другого. Ты разве еще не поняла? Борька тебе не рассказывал?»
«Да, рассказывал», — засмеялась Оксана. «Я о него горшок разбила, так он мне рассказывал. О том, как нам с ним вдвоем хорошо в койке будет. Сопляк, малец совсем, ниже меня на пол головы, а туда же. У всех одно на уме».
«Ай да Борька», — подумал Фома, но вслух сказал иное.
«У меня, например, на уме помыться. Так что иди-ка ты посиди в хижине. Чайку разогрей, лепешек поешь. Иди, иди, нечего тут голодовки устраивать».
Он фыркал, обливая себя тепловатой водичкой из мятого оцинкованного ведра. Ронял ведро в колодец, вытягивал его за веревку, мылился обмылком, тер себя глиной пополам с песком и обливался еще и еще, смывая с себя пот и страх плоскости.
«Хорошо.
Жаль, нельзя принять ванну. Выкопать углубление не труд, но как подвести проточную воду? Родники-то вон где, в низине, в болоте, на бывшей рисовой плантации. Руки оазису нужны. И желательно азиатские. Разве Николая заставишь возиться с рисом, целыми днями топтаться задницей кверху по жидкой грязи, высаживая рассаду? Николаю проще лечь и помереть, чем так над собой издеваться». В упадок приходит оазис. Не феодалом же на нем работать в самом деле. Да, а где все-таки Борька?